Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Фонд «Либеральная миссия» выпустил доклад «Новая нелегитимность». Аналитики пытаются понять, что изменилось в России после переделки Конституции. Один из авторов и редактор доклада Кирилл Рогов будет с нами на связи, как и политик Борис Кагарлицкий, а в студии политик и юрист Борис Надеждин. Борис Борисович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, вы за протестами-то следите в Хабаровске? Три недели все.
Да.
И как вам это все нравится?
Ну, я не скажу, что я прямо вот, у меня такой восторг и радость, потому что на самом деле ничего хорошего в том, что у людей нет другого способа отстоять свои права, кроме как выходить на улицу и проклинать начальство от местного там, значит, до Путина. Вот, в этом нет ничего хорошего.
Это означает, ну, есть что и хорошее, людей... их же вот не бьют.
Не, я так скажу.
Год назад били
очень Москве. Хорошо, что люди как-то проявляют активность, пытаются отстаивать свои права. Но очень плохо, что у них это не получается делать пока в рамках таких, ну, конституционных процедур, выборов, например.
Были там... у них выборы?
Да, вот я о чем и говорю. Они выбрали себе губернатора, значит, Фургала, который им, очевидно, очень нравился и радикально отличался от предыдущих там губернаторов. Вот, а его раз и в кутузку. А в этом смысле у них не очень получилось легитимными процедурами воспользоваться. А у Фургала, избранного народом Хабаровского края, не очень получилось, ну, руководить, да, губернией. Просто его взяли и убрали.
Ну, система такая. Вот давайте мы тогда послушаем людей из Хабаровска. Мой коллега Артур Давлетшин сегодня побеседовал с хабаровским адвокатом Константином Бубоном.
Какова перспектива протеста?
Ну, необходимо понимать, что протест сейчас продолжается. Я вот специально позвонил, спросил. Уличные шествия продолжились. И вчера они проходили. И уличное шествие проходит вот прямо сейчас. Дело в том, что люди действительно хотели бы добиться хотя бы... ну, уважение к своему мнению, и они хотели бы добиться результатов, они хотели бы реализовать те требования, которые они предъявляют на своих уличных шествиях и митингах. Но я полагаю, что все-таки, как принято сейчас говорить, мяч на стороне власти. То есть сейчас требования-то митингующими уже выдвинуты. Эти требования понятны, они вполне определенные, да. Но власть молчит. Власть, вероятно, ожидает, просто пассивно ждет, когда эти протесты закончатся.
Начались ли на фоне спада протеста репрессии и запугивания?
Я знаю о двух административно арестованных гражданах в городе Хабаровске. Еще одному в городе Хабаровске был назначен штраф административный. Насколько мне известно, есть кто-то административно арестованный в городе Комсомольске-на-Амуре. То есть, в общем-то, арестованные люди есть, но их довольно немного. Поэтому сказать, начались ли репрессии, да, они начались, но первый арест был на прошлой неделе. Оба ареста, собственно говоря, состоялись на прошлой неделе.
В курсе ли вы, как обстоят дела у Алексея Романова?
Ну, я знаю про это дело, потому что я и защищаю, как адвокат защищаю Алексея Романова, защищал его в суде первой инстанции, написал жалобу в краевой суд, в общем-то, посетил его, навестил в изоляторе, где он находится, в приемнике для административно арестованных. Поэтому дело в общих чертах мне известно. Даже не в общих чертах, я достаточно хорошо изучил это дело. Но на сегодняшний день Алексей пока что находится в приемнике для административно арестованных. Присутствие духа он не теряет, я его навестил вчера, в общем-то он сказал, что использует это время для того, чтобы писать, для того, чтобы выспаться, но тем не менее, конечно, вся ситуация вокруг него предельно возмутительна с моей точки зрения.
Как в Хабаровске оценивают сейчас Дегтярева?
Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, превратился скорее... ну, в раздражающий фактор, в новый повод для протеста и В прошлую субботу опять состоялся достаточно большой, по хабаровским меркам, да, и просто по любым меркам большой протестный митинг, поэтому я бы сказал, пока что у него не заладилось общение с хабаровчанами, да, судя по всему, он и сам не очень хочет с нами общаться.
Как люди относятся к тому, что Дегтярев назначил своим замом бывшего начальника Депздрава Москвы?
К этому решению пока никак не относятся, потому что, собственно говоря, пока идут достаточно масштабные, или пока шли достаточно масштабные протестные митинги, вырабатывать какое-то систематическое отношение к чиновникам просто было невозможно. Сейчас назначения еще пока не обсуждаются. Я не думаю, что эти назначения будут даже в среднесрочной перспективе успешными. Скорее всего, они вызовут новое раздражение, не более того. Но пока об этом рано говорить.
Чего ждут от приезда Мишустина?
Чиновникам такого уровня в Хабаровске обычно относятся как к атмосферным явлениям. Поэтому вот сегодня в Хабаровске идет дождь, а вскоре к нам прилетит Мишустин. Для меня это явление примерно одного порядка, потому что надо понимать, что с точки зрения многих хабаровчан, в общем-то, он ведь не прилетит решать наши проблемы, да, он прилетит решать свои проблемы на нашем фоне. С моей точки зрения. Поэтому, в общем-то, какие события у вас последуют за его посещением, никто толком не знает. И вряд ли его приезд вызовет здесь какое-то большое внимание. Понимаете? Особого ведь Дальний Восток никогда не надеялся на какие-то действия Москвы. Если Филипп Киркоров прилетит, то я думаю, Филипп Киркоров намного больше людей соберет, чем Мишустин. То есть это с моей точки зрения, это явление одного порядка. И
вот это Константин Бубон, хабаровский адвокат и участник протестов. Борис Борисович, так вот я слышал в аппарате, там спорят, заезжать Мишустину в Хабаровск или не заезжать. Пока в плане поездки премьера этого города нет. Как вы думаете, вот с точки зрения пиара, стоило бы ему туда?
А вот что он там будет делать? Выйдет на площадь,
я с народом, да, за честный суд.
Дело вот
у нас
значит,
честный суд.
Вообще-то Мишустин работает премьер-министром, председателем правительства Российской Федерации.
Да.
У него работа вполне определенная, отвечает за экономику, социальные вопросы. Если он приезжает в регион, как правило, у него вполне такая повестка конкретная. Он встречается с губернатором, проводит совещание по вопросам развития и так далее. Он с Дегтяревым будет встречаться? Смеетесь, что ли?
Не знаю. Я помню вице-премьеров, которые с народом встречались.
А я тоже помню таких вице-премьеров, только это было в другую эпоху. Я помню Бориса Немцова, моего начальника непосредственного, Олега Сысуева, который с шахтерами встречался, не боясь ничего. Сейчас другие люди у власти, они в принципе... Вы заметьте, вообще Хабаровск – это удивительная история. А в Хабаровске происходят масштабные акции такого протеста, но никто из крупных федеральных чиновников, которые, по идее, должны этим заниматься. У нас в стране есть уполномоченные по правам человека, какие-то люди, депутаты какие-то.
Есть весь полпред, он туда один раз заехал. Кстати, никто из видных оппозиционеров тоже не ездил.
Кстати,
Шнур заезжал, но оппозиционер ли он?
Шнур, это практически надежда российского оппозиции. Знаете, интересная история. Одно из последствий того, что начальство пытается как-то делать вид, что протестов нет в регионах, является рост регионального сепаратизма. Я сегодня с большим удивлением, мне прислали из Республики Коми билборд кандидата в губернаторы, между прочим, от КПРФ, господина Михайлова. Знаете, что у него на плакате написано?
Что у него на плакате?
«Хватит кормить Москву».
Чувствует человек настроение.
Да, естественно, что если люди будут понимать, что федеральный центр присылает черт знает кого в качестве губернаторов, а тех, кого избрал народ, сажают, то будет сепаратизм, будет вообще наплевательское отношение к центру.
Хорошо, давайте мы, наконец, Кирилла Рогова подключим. Кирилл, добрый вечер. Что вы скажете о хабаровских событиях? Такое впечатление, что они затмили все, о чем вы писали в докладе, повестку новой легитимности, нелегитимности, переделки Конституции. Конституция месяц назад принята, а люди по улицам ходят и протестуют совершенно по другому поводу. И реально протестуют.
Ну, почему затмили? Это какой-то такой очень журналистский подход, что мы можем, почему мы должны держать в поле своего зрения только одно событие. Что касается хабаровских событий, то мне кажется, что здесь довольно важная политическая коллизия, и, к сожалению, ее как бы не, она не развивается как политическая коллизия, и как бы проблематику не формулируют хабаровские протесты. Это проблематика, которая могла бы обеспечить хабаровским протестам более широкую поддержку в других регионах. А проблематика эта очень проста, она действительно связана с Конституцией, но с теми статьями, которые не были изменены, которые остались и были и остались. Это 11-я статья российской Конституции, в которой сказано, что органы власти субъектов власть в России, в субъектах Российской Федерации в рамках их полномочий осуществляется формируемыми ими субъектами Федерации органами власти. Это значит, это возвращает нас и к вопросу, к самому вопросу о Фургале. Фургал стал губернатором в результате протестного голосования против той кандидатуры, которую навязывала Москва Шпорта. И сейчас, например, в случае его ареста, по идее, исполняющего обязанности губернатора должна была назначать Хабаровская дума региональная, а вовсе не президент Путин. И это реальный федерализм, который записан и действует по, должен действовать по тому порядку, который определен Конституцией. Это вот такая политическая проблематика. Все остальное детали. Где судят Фургала, за что судят, это все юридические процедуры. Но люди как бы бунтуют именно за политическое содержание этого события. Именно это возмущает регионы. Вот это вот правёж из Москвы, присланные губернаторы, присланные исполняющие обязанности. Если бы Москва не имела возможности смести Фургала, назначить своего человека, исполняющего обязанности, которого она хочет, то и арест Фургала был бы не так заманчив для федеральных властей, как он оказался в этом случае.
Кирилл, ну а можно говорить о том, что это начало какого-то антиколониального движения в России? Вот я вчера это слышал от одного вашего коллеги.
Ну, это большое какое-то преувеличение. Причем тут колониальность? Это некоторое, действительно, мы имеем дело с некоторым искажением федеративного характера государства, превращение его в унитарное государство, подмену федеративных структур, которые определены Конституцией унитарными структурами, неконституционными. И регионам надо мирным образом бороться с этим явлением, с этой значит, заразой, которая была распространена по антиконституционной в течение последних 10-15 лет.
Ну да, ну, наверное, вот нам сказали про этот лозунг «хватит кормить Москву», может быть, его правильно сформулировать «хватит кормить Кремль», у нас на связи Борис Кагарлицкий, а вот не на связи. Ну что, «хватит кормить Кремль»? Или, может быть, есть еще один испуг Кремля? Вот я так подумал.
Знаете,
только же Фургала прихватили, еще и Быкова прихватили в Красноярске.
Ну, Быкова боятся региональных политиков. Выпускает эта игра под названием
«Быкова закрыли, Быкова открыли». А теперь Галямину, вот уголовное дело.
Галямина, да, искренне сочувствую Юлии, потому что она одна из самых активных, я бы сказал, таких светлых личностей вот на фоне политической борьбы, абсолютно искренне, и делает хорошие дела. И я рад, что я с ней сотрудничал во многих проектах, включая школу местного самоуправления. Я про Хабаровск хочу вот что сказать. Тут, конечно, начальство наше с нетерпением ждет, когда люди просто устанут.
Ходить под дождем,
конечно. Ну, сколько можно? Люди, надо же работать, там, детьми заниматься. Нельзя же каждый день ходить на, так сказать, толпой по улицам города. Но вот в чем, собственно, засада для федеральных начальников наших. Засада в том, что Конституцию, как справедливо заметил Кирилл, никто не отменял. И придется проводить выборы. Вот, ну, хочешь не хочешь, а в Хабаровске придется проводить выборы.
Через год.
Ну, почему же? Там сейчас будут выборы, кстати, местные, и они постоянно там проходят. Но когда-то их придется проводить.
Не, ну губернатор через год.
И дальше перед нашим начальством станет очень такая дилемма, которая сейчас полный рост стоит перед Лукашенко, собственно говоря. Она в полный рост стоит. И она у нас все больше и больше вылезает. А дилемма выглядит так. Если вы проводите хотя бы относительно честные выборы, вы, скорее всего, власть теряете. И протащить туда Дегтярева, ну, абсолютно невозможно в качестве губернатора. Просто невозможно сделать. Если вы хотите любой ценой добиться результата, вот то, что сейчас у Лукашенко встало как задача, и вы готовы идти на снятие оппозиционных кандидатов с выборов, на масштабные фальсификации, а мы тут недавно, вот 1 посадки. Июля, взяли новый рубеж фальсификации масштабных.
Да, и любой картинки ценой
всякие красивые
конституцию
лежат, да.
Поправить.
А вы рискуете получить Хабаровск в масштабе всей страны. Просто потому что вот когда было общероссийское голосование, есть важное отличие. Если вы фальсифицируете общероссийское голосование, то особо никто не протестует, потому что как бы нет прямо пострадавших, да?
Но они будут, не волнуйтесь.
А если сейчас на выборах, я имею в виду, а если вы фальсифицируете, например, выборы губернатора или там мэра, там, или там депутатов, то те, кто знают реальный результат, начинают с вами бороться, в том числе. Часть элит региональных подключится впрямую к этим протестам, и мало не покажется. Это такая
плохая дилемма. Слушайте, ну вот сейчас Мандрыкина в представители шиесовской коалиции в Архангельске не пускают на выборы. Я не уверен, что там тысячи людей выйдут в его поддержку. Ну, всякого, собственно, бывает.
Ну, подождите-ка, секундочку. Смотрите, в чем...
То есть легче не пускать, чем давать участвовать?
Ну, вот я так скажу. Когда рейтинг начальства достаточно высок, риски от того, что вы не пустили на выборы оппозицию, народ побузил, ушел, не слишком большие. Да. Это мы хорошо видели в 2011 году, мы видели в прошлом году в Мосгордуме. Были
ну,
протесты,
народ
да?
выступал активно.
А вот когда у вас реальные рейтинги доверия к начальству падают стремительно, и, следовательно, растут рейтинги оппозиции, то я вас уверяю, все те белые пушистые оппозиционеры, которые тихо сидели, никуда не вылезали, когда у них было 30% на всех, а у власти 70%, когда будет наоборот, они все очень даже вылезут. Вот этот господин Михайлов из Коми, коммунист, со словами «хватит кормить Москву», да? И вот таких там будет очень много, и они сумеют институциализировать протест, то есть перевести энергетику просто вот улицы, толпы, в вполне конкретные предложения, связанные в том числе с региональными законами и так далее.
Ну, посмотрим. Давайте ну, мы Бориса Кагарлицкого все-таки услышим с его оценкой хабаровских событий, которые, вот я опять же напомню, через месяц после обнуления, в общем, производят несколько такой интересный медийный эффект, вот, поскольку обнуление куда-то делось, и конституционные реформы эти куда-то делись, а мы видим вот протесты в Хабаровске, ну, еще и белорусскую ситуацию. Борис, слышите нас?
Да, я вас слышу, и в общем-то, на самом-то деле все достаточно просто, потому что в стране растет недовольство. Более того, я думаю, что в действительности власть зря считает, что вся эта история с масштабной фальсификацией, которая была на голосовании по поправкам, ей сошла с рук. Это не так. Люди, что называется, затаили злобу или затаили обиду, причем в том числе огромная масса людей совершенно обычных, не каких-то там политиков, оппозиционеров, а просто обычных людей. И просто должно было где-то прорвать. Ну, прорвало в Хабаровске. Опять же, спасибо замечательным мудрецам из администрации президента, которые ничего лучше не придумали, как организовать арест Фургала. Но это как раз просто точка, где прорвало. Нет, это прорвало бы в другом месте. И надо учесть еще одну очень важную вещь, которую на самом деле в Кремле, в общем, почуяли, и, собственно, поэтому начинают реально паниковать. Ведь кто голосовал против поправок? Реально голосовал против поправок? Против поправок наиболее массово голосовал путинский электорат. Вот в чем дело. Потому что как раз протестный электорат отчасти был деморализован, отчасти поддался агитации бойкота, отчасти просто не верил в успех и в значительной мере не пошел как раз голосовать. А вот те примерно, даже по официальным данным, которые занижены примерно вдвое, да, но даже по официальным данным вот эти вот 20 там, с чем-то процентов, реально минимум 40% голосовавших, которые реально, опять-таки, проголосовали против поправок, это вчерашние избиратели Путина. Это, по большей части, те самые люди, которые еще даже в 2018 году, подчеркиваю, не в 2018, но в последних выборах, голосовали за Путина и голосовали, в общем, искренне или не очень искренне, потому что еще один момент очень важный, о котором почему-то не говорят, что вот эти голоса против, реальные голоса против, кто это были стамбюджетники, которых, опять-таки, организованно гнали на выборы в надежде, что они дадут нужный результат. Соответственно, бюджетники-пенсионеры на самом деле уже голосуют против власти. А тут, ну, по крайней мере, значительная их часть. Не все, но очень большая доля, причем критически большая доля. Отсюда элементарно напрашивается вывод, что выборов в том смысле, как мы их знали раньше, больше не будет. И тут либо власть действительно идет на масштабные фальсификации, которые вообще сводят на нет весь процесс, либо, по сути, идет вопрос о соотношении сил. То есть, попросту говоря, еще на раннем этапе, на этапе подготовки к выборам, до голосования, власть начинает оценивать. Вот в случае, если она нарисует результат, не имеющий отношения к действительности, сможет им оппозиционный кандидат или ряд оппозиционных кандидатов устроить второй Хабаровск? Если сможет, то будет, скорее всего, считать более или менее близко к действительности. Если они считают, что не сможет, то будут считать так, как посчитали 1 июля. Но тут еще один пикантный момент. Могут ошибиться, понимаете? А могут решить, что ничего у них не получится, ничего не вывести не смогут, и вдруг люди выйдут. Причем отсюда еще один любопытный вывод, что, скорее всего, наиболее неприятные моменты у власти будут не в протестных регионах, а как раз в регионах, которые считаются пока относительно спокойными. И власть будет думать, здесь ты, может, нарисуем как хотим, здесь проблем не будет, а в каком-нибудь из этих регионов возьмет и рванет. А тут, возможно, очень серьезная проблема. И в любом случае, самый главный эффект Хабаровска состоит в том, что власть не смогла задушить хабаровский процесс за 3 недели. Это было принципиально, потому что если мы видим хабаровский процесс, переходящий плавно в август, а это уже произошло, и, соответственно, дальше он сливается с избирательной кампанией по регионам, где будет голосование 13 сентября, и мы просто плавно из одного протеста переходим в другой, из одной кризисной ситуации в другую, с неминуемым постепенным нарастанием общественного сопротивления. Что мы, кстати, видим даже по движению «Солидарности» в Хабаровском. Оно вроде бы слабенькое, а с другой стороны, география растет с каждым разом.
Хорошо, спасибо, Борис. Борис Борисович, вы хотели что-то возразить?
Опять же, мы, к сожалению, не узнаем, как на самом деле проголосовал российский народ по конституционным поправкам, поскольку там масштаб.
У вас тут целая схема, целая схема. И в докладе у Кирилла есть замечательная схема Шпилькина.
Я глубоко там влезал, смотрел. На самом деле история следующая. Количество людей, которые проголосовали против поправок, достаточно точно посчитано. В большинстве регионов не переписывали протоколы, а просто вбрасывали бюллетени за поправки. Да? То есть это где-то 16 миллионов человек. Но все-таки основное критическое ядро против поправок – это молодежь и образованные слои населения.
Что опять же отмечено точно, в докладе Рогова.
Это абсолютно точно так. Я своими руками считал бюллетени на физтехе, на избирательном участке. Так вот, на физтехе, это предмет моей особой гордости, 70% проголосовало против поправок. И это физтех, понятно, да, что это такое. Это студенты, молодые, там, образованные и так далее.
Но, с другой стороны, я бы сказал не только студенты, но вот гнали людей, есть хороший пример в докладе, там по предприятию «Акрон» в Новгороде пригнали 90 там и более процентов, они проголосовали против поправок.
Я могу еще вот что сказать. У меня вот я тут картинки всякие принес, графики. К сожалению, в Подмосковье тоже были масштабные фальсификации, но существует 5 городов, где посчитали честно. Это Наукоград. Вот Дубна, Черноголовка, там Пущино, Протвино, Долгопрудный мой в значительной степени, где я наблюдатель ухитрился поставить, несмотря на все трудности. И там результаты удивительным образом соответствуют тому, что Шпилькин посчитал с учетом своих фальсификаций.
Что там было?
Точно, абсолютно. Если брать, например, Дубна, да? Честно абсолютно посчитали. Явка 45%, 50 плюс-минус. А за поправки 63%, соответственно, против, меньше, но скорее 35%, да? И там, где считали честно, Долгопрудный, опять же, это именно такие результаты. Это
хорошо, давайте мы Кирилла теперь спросим. Кирилл, собственно, вы слышали ваших коллег. Месяц прошел действительно со дня голосования, великая победа Кремля. И так, с вбросом получилась победа, и если вычесть эти миллионы, миллионы, значит, нарисованы. Тоже вроде победа. Ну, и какие-то люди не пришли, но страна, в общем, судя по всему, достаточно расколота. Вот как Кремль будет реализовывать свою победу? Да, вот арестами какими-то точечными или там уголовными делами типа против Юлии Галяминой, чтобы она никуда не баллотировалась, или снятиями там и недопуском кандидатов, или там трехдневными выборами, в кавычках, которые не совсем выборы. Ну вот что нас ждет?
Ну, нас ждет многое, всего мы не знаем. Я хочу уточнить, значит, во-первых, вот это вот то, что сейчас обсуждалось, действительно, 37% от всех голосов, которые официально посчитаны Памфиловой, это фальсификат. И это впервые так в нашей электоральной истории, потому что за последние 12 лет в среднем фальсификат составлял от 14 до 23% голосов всех полученных, да, на выборах федеральных. А сейчас он практически в два раза вырос. И вырос он потому, что не было наблюдения, и потому что... Значит, вот какова здесь структура? Действительно, без, и как справедливо и Борис сказал, без вбросов, получается, что где-то 43% приняло участие в голосовании, из них где-то 65%, может быть, чуть-чуть меньше, проголосовали за поправки. Этот результат, а 35% против, этот результат, в свою очередь, является результатом того, что группы, которые были за поправки, были мобилизованы, а те, которые были против поправок, были демобилизованы. В социологических опросах это выглядит так, что из тех, кто был за поправки, собирались идти на участки 85%, а из тех, кто был против поправок, только 50%. Вот если вы возьмете 52 группы по 50%, и потом отмерите, что пошли 85% из одной группы, да, и это 42% от целого, и 50% из другой группы, 25% от всех избирателей, то у вас получится результат 65-35. Но дело еще в том, что те люди, которые говорили в вопросах, что они пойдут голосовать, они не пошли бы в таких масштабах голосовать, а их привели голосовать. В частности, вот мы бегали за пенсионерами, и практически вот как бы это, а среди пенсионеров 70% поддерживали поправки. И административными методами сумели этот электорат привести к урнам или урны привести к ним. Так что мы видим всю структуру, как бы как это сконструированное большинство образовано. И, ну, что касается, что будет, это тесно связано с тем, что произошло. Потому что произошло не просто изменение Конституции, не просто внесение поправок, а произошло изменение самого статуса конституционного текста. Вот, с одной стороны, там благодаря некоторым поправкам реализована такая концепция, которая уже раньше реализована в странах Центральной Азии, концепция президентской супрематии. Это когда институционально по Конституции выясняется, что все ветви власти зависят от президентской власти. И это такая президентская диктатура, президентский цезаризм. Второе, что там очень важно, поправка об обнулении, она значит интересную вещь. Вот там есть правило, что как бы должен президент занимать два срока подряд. Но есть поправка, что вот на таких товарищей это не распространяется. И эта поправка, собственно говоря, как и в других подобных режимах, она означает, что не президент является субъектом, объектом регулирования Конституции. А эта Конституция является объектом регулирования со стороны президентской власти, которая вносит туда такие уточнения, которые просто ей нужны в данный момент. И это тоже такой важный транзит. Важный транзит к тому типу таких жестких авторитарных режимов, которые, ну, в бытовом языке мы обычно называем диктатурами. И, конечно, это то, что мы сегодня имеем в России, это диктатура, нормальная, такая стоявшаяся диктатура. И ее инструменты управления, они диктаторские. Это силовая легитимность. Вот в предыдущих периодах была легитимность, построенная на опирающаяся на экономический рост, хорошую экономическую ситуацию и, в общем, удовлетворенность людьми тем, как идут дела в экономике. Тогда есть легитимность и силовой компонент, и электоральный компонент. Сейчас у режима вот, с электоральным компонентом плохо. Он не может обеспечить даже теми ограниченными манипуляциями, которыми он пользовался раньше, свою электоральную поддержку. Он вынужден рушить все структуры контроля выборов, чтобы рисовать цифры. И его легитимность – это силовая легитимность, это главная опора. И одна из важнейших составляющих этой опоры – это фактический запрет на митинги и демонстрации, которые у нас в стране уже действуют. И дело Галямина, оно, конечно, именно об этом. Это совершенно антиконституционная статья Уголовного кодекса, которая прямо противоречит Конституции и нарушает Конституцию откровенно. Но это та именно силовая легитимность, на которую теперь надеется режим, который у него есть в запасе. Мы, ну, вывод нашего доклада, что вот эта вот неловкость самой процедуры принятия Конституции и это такое позорное голосование всероссийское – все это приведет к тому, что новые конституционные нормы, они не добавляют режиму стабильности и легитимности, но расширяют его возможности по опоре на силовые методы. И что это силовые методы и репрессивные практики, это то, с помощью чего режим может обеспечивать свою стабильность, главный элемент того, что, с помощью чего режим может обеспечивать свою стабильность в перспективе там, следующих каких-то лет, сколько-то лет.
Я Бориса Кагарлицкого тогда хочу спросить, раз он спешит. Борис, а вы как считаете, вот действительно, если есть недостаток такой электоральной легитимности, что будет делать Кремль? Расширять, так сказать, репрессивные меры, давить на элиты или будет, может быть, идти на какие-то уступки в непринципиальных вопросах, ну, с какой-нибудь экологией или там храм какой-нибудь не построить? Ну, то есть вот пряники подкидывать, не, может быть, уже не денежные, если денег не хватает, а такие вот символические.
Вполне возможно, что какие-то пряники будут пытаться придумать, но тут ситуация уже противная, потому что, во-первых, содержательно у правящей элиты и у олигархии нет ресурсов для того, чтобы поддерживать хорошие к себе отношения общества. И в этом смысле, кстати говоря, у них, опять же, в плане пряников есть такое ложное представление, что разовые подачки, они сработают и все успокоится. Это не так. А разовая подачка воспринимается сейчас населением по знаменитому высказыванию старшего овцы «хочу стеклок». То есть они воспринимаются населением просто как возможность что-то урвать у враждебной системы. Поэтому эти деньги, если даже они будут где-то потрачены, они потрачены зазря. А вот другое дело, сколько надежна чисто силовая методика. Потому что, ну, есть известные высказывания, я уже не знаю, кто и как, потому что на штыках не будет сидеть, но это действительно так. Собственно говоря, постоянное использование силового ресурса ведет к его, с одной стороны, истощению, как и любого другого. Просто люди, системы устают, начинают боить и так далее. А с другой стороны, его девальвации, потому что в какой-то момент люди просто перестанут бояться. Но тут другой момент, более важный, на мой взгляд, это то, насколько общество готово к каким-то солидарным действиям. Вот сейчас пока мы по Хабаровску видим, что общественная солидарность довольно низкая, и мне кажется, что главный ресурс власти объективно – это оптимизация и деморализация общества. И, кстати говоря, мне кажется, что пропаганда на это работать будет еще больше. То есть вы увидите еще более адское телевидение, вы увидите еще более адскую пропаганду и тем более антисоциальную политику. Но, опять-таки, вопрос в том, что это может дать неожиданно обратный эффект, потому что вполне возможно, что и здесь мы подошли к некоторому краю, за которым, в общем-то, уже разворот в противоположную сторону. И еще раз говорю, для нас очень важно 15 сентября, потому что вполне возможно, что объективно мы получим победу оппозиции, причем даже, может быть, не очень радикальной, даже, может быть, фальшивой, даже псевдооппозиции, даже спойлерской оппозиции. Это не важно. Но в огромном количестве регионов. Естественно, принять это власть не сможет, потому что это будет совершенно новая ситуация в стране. И вот посмотрим, как они будут выкручиваться из этой истории.
Спасибо, Борис. Борис Борисович, а вы что скажете? Может, нас действительно ждет впереди в связи с обычными такими возрастными делами битва поколений? Вот опять же в докладе у Кирилла и его коллег у либеральной миссии отмечено, так сказать, возрастание именно оппозиционности среди молодежи. Ну вот, так сказать, да, битва за Конституцию выиграна пенсионерами и старшими возрастами, так сказать, оболваненными, я так мягко скажу. А молодежь, так сказать, ну она не пришла, или может пришла, но маловато, а потом вот может она ходить куда-то начнет, я не знаю куда, на выборы или еще на улице там.
Ну, я сам не так давно был молодым, и, конечно, степень моей оппозиционности была гораздо выше, чем сейчас. Ну, точнее, готовность там бороться, биться, там, моя политическая юность пришла на борьбу с КПСС. Но я вот два момента хочу сказать по поводу обсуждения перспектив России, что будет происходить. Первое. Нет никакой предопределенности абсолютно во всем этом. То, что будет происходить, зависит от конкретных действий огромного количества людей, от начальства нашего главе с Путиным, от оппозиции, и, возможно, самые разные сценарии. То есть точка невозврата не пройдена ни разу, ни с точки зрения окончательного формирования авторитаризма такого жесткого, ни с точки зрения там, постепенного ослабления, разрыхления авторитаризма, там, возникновения очагов там, демократии, федерализма и так далее. Все может быть, абсолютно, все может быть. Я только знаю точно одно, что если продолжать вот действовать, как сейчас, увы, на этот скользкий путь вступило наше начальство, а именно увеличивать силовую компоненту, то есть всех там закрывать кого можно, и б, идти по пути фальсификации результатов голосования, вот этот путь уверенно приведет страну к катастрофе. Это абсолютно очевидно. Но далеко ходить не надо, собственно говоря. Мы все помним, как Советский Союз рушился. Да?
Они тоже помнят, как Советский Союз рушился и принимают меры, что не уступать
дальше,
ни в чем.
Вторая важная вещь. Готовность к масштабному применению насилия у нынешнего начальства на порядок меньше, чем во времена Сталина, который удерживал этим страну довольно долго. Я вас уверяю, сильно меньше, чем у руководителей КПСС образца 91 года. Готовность к масштабному применению насилия, она крайне низкая.
А из чего же они она такие вегетарианцы-то стали?
А просто потому, что когда, когда там новочеркасские события, не моргнув глазом, да, там...
Ну, один генерал
Хрущев
отказался.
Послал это самое. Хрущев или Брежнев?
Хрущев.
Послал танки и расстрелял там толпу. Когда, значит, ГКЧП уже хватило пороха танки ввести, но уже ничего не смогли сделать. А то, что танки, что ли, Путин будет водить, смеете, что ли? Нет, конечно.
Никто, Росгвардия есть с этим, с газом и дубинками.
Подождите,
Правда,
в Хабаровске десятки тысяч людей нагло, цинично нарушают там все на свете. Без всякого согласования выходит. И что? И кто-то их выходит вязать? Нет, конечно. Потому что если у вас выходят десятки тысяч людей, вы должны быть, чтобы их подавить, готовы, внимание, к масштабному применению насилия. Власть нынешняя не готова. Схватить Галямину – это можно, обыск у нее провести, там, закрыть там Удальцова – это можно. А когда выходит огромное количество людей, уже ничего не сделаешь. Вот. И второе, что я хотел сказать про свои творческие планы, если можно. Я-то не аналитик, я не ученый ни разу, не политолог, я такой практикующий политик, да. Я могу сказать следующее. Я вот сейчас выдвигаюсь очередные выборы, везде, где могу, ставлю контроль, наблюдатели, я буду этим заниматься, и я чувствую, товарищи дорогие, все большую поддержку жителей, в данном случае Московской области, в том, что я делаю. Просто чувствую своей шкурой, чувствую, что люди хотят справедливости, честных выборов, и чтобы начальство хоть, так сказать, немного слушало людей.
Ну, посмотрим, что у вас получится, будете нам докладывать. А я хочу заглянуть чуть-чуть за рубежи России. Все-таки мы смотрим на Беларусь, что там происходит. И в этом смысле это очень интересный эксперимент, поскольку Александр Лукашенко сидит в должности президента, с возможностью там избираться, переизбираться уже бог знает сколько лет, гораздо дольше, чем Владимир Путин. И хотя сегодня он опять заговорил об изменении Конституции, но явно не в сторону демократизации. Ну вот я думаю, мы послушаем небольшой отрывок из его яркой предвыборной речи и быстренько обсудим.
Цель – стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовное преступление. Да, пока горячей войны нет про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Я хочу, чтобы с этой трибуны, сидящие здесь, и те, кто меня услышат, запомнили. Прекратите врать и месить всякую мясонину в средствах массовой информации. Нашли эти трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? Что вы им пишете? Проведем нечестные выборы, выпустим экономичных, политичных наркоманов, уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Но вы же им хоть подскажите, что не президент в Беларуси назначает выборы. Просто на нас решили крепком, монолитном обществе отработать вот эти цветные революции с учетом новых информационных технологий. Не получится.
Андрей Лукашенко с яркой речью. Всем рекомендую изучать, как пример политической, я думаю, истерики. Борис Борисович, ну что скажете? Значит, кусает руку, которая кормила много лет, Александр Григорьевич, чтобы спасти себя.
Это сейчас, я когда в правительстве работал, 97-98 год, помню, что мы собирались отключать Беларусь от газа, а Лукашенко телеграммой, значит, Ельцин звонил, там телеграммы писал. И братья, как вы можете в тяжелый час там требовать братьев? И Ельцин красным карандашом писал: не отключать. Это 97-98 год. С тех пор он там сотни миллиардов наших прикарманил.
150
там...
миллиардов долларов.
Да-да-да. Я что хочу сказать. Я бы на месте Александра Григорьевича и его команды начал бы готовиться к тяжелой и неприятной истории, но это единственное разумное поведение. А именно... Значит, готовил бы почву к переговорам с оппозицией, там она какая-то структурируется в Беларуси, о гарантиях своей счастливой старости, на пенсии и так далее.
Но он потому о трех что... девушках тут разговаривает, да, вот, это знаете, кандидат в президенты вот эти, и ее соратница.
Эти самые девушки, вот эти самые
вместо
девушки...
Вместо мужиков, которые в тюрьме сидят или в бегах.
Знаете, вот
выступают.
Это удивительная история. Вот эти самые девушки, очень может быть, через там год будут решать, что делать с Лукашенко, да, вот дальше. И самое разумное – это сменить власть путем честных выборов, там, мирным путем.
Да не может он.
То, на что, ну, как сказать, не может. Были же прецеденты и куда более мощные диктаторы.
Слушайте,
там,
он тут
Салазар,
рассказывал
там,
в этой же
значит,
речи,
Франко,
как они эскадронами смерти людей убивали.
Да подождите,
взял на
смотрите,
себя ответственность.
История простая. У Лукашенко есть как-то такое, у него выбор небогатый, да? Либо он как-то более-менее честно там проводит выборы.
Ну как,
выборы.
Фальсифицирует выборы да, и ну, слушайте, выводит ну, войска на улицу.
Подождите, никто там не выйдет его защищать. Смеетесь, что ли? Вот когда, если он пойдет по линии масштабных фальсификаций, и это будет очевидно всем, да, в процессе масштабных фальсификаций, увы, участвуют десятки тысяч людей. Все эти учителя школьные, которые считают,
да,
они будут знать.
И они будут.
И когда потом из Гродно, там, Витебска, Бреста пойдут многотысячные колонны в Минск, вся эта его, как там, КГБ или кто там у него, просто разбежится. Просто будет ГКЧП 91 года. Я это видел своими глазами. Потому что, когда у вас идут десятки тысяч людей, любой разумный генерал или силовик, он просто пытается, ну, там, ничего не делать. Так и будет. Никого защищать не будет.
Ну, хорошо. Я теперь Кирилла Рогова спрошу. Кирилл, а вы что думаете о происходящем? Это вот, может быть, какой-то урок для Путина. Вот сегодня Лукашенко так истерит, а завтра мы вдруг увидим выборы такого 24-го года, и Владимир Путин будет кричать, что какие-то там женщины ему не дают избраться там, и они все неправильно рассказывают о будущем Беларуси, то есть, извините, России.
Ну да, вполне возможно. Это зависит от многих факторов, и сегодня трудно это предвидеть. Вообще, как бы, здесь два интересных момента, что если в 90-е годы, когда Лукашенко приходил к власти, он его коньком, с помощью которого он выигрывал, было сближение с Россией и как бы такой как денонсация белорусского суверенитета, то сейчас, наоборот, его флагом является белорусский суверенитет, и хотя он не, в прямую конфликт с Россией не афиширует, но как бы чувствуется такой антагонизм с Москвой, который все время проскакивает в его речах. Я думаю, что, к сожалению, на данном этапе протест в Белоруссии, скорее всего, ну, это будет удивительно, это возможно, все возможно. Те самые крутые повороты в истории всегда случаются очень неожиданно. И это не случайность, потому что как бы политики готовятся к одним сценариям, но если есть мискалькуляция, то есть неправильная калькуляция там, рисков, настроений, то выплывает тот сценарий, к которому никто не готовился. В этом смысле мы должны быть готовы ко всяким неожиданностям, но инерционно, глядя на ситуацию, мне кажется, что недовольство Лукашенко не достигло тех масштабов и не стало столь широким, чтобы сейчас что-то произошло. И эта риторика, как бы, которую он использует, она будет иметь свой эффект. Но ясно, что для таких обществ, и для Белоруссии, и для России, для этих двух диктаторов, Путина и Лукашенко, золотые времена позади. И их ждет действительно такое, ну, проблемное, тяжелое время, когда их как бы политический капитал прошлый будет растрачиваться, будет их имидж все хуже и хуже, и они будут, значит, бороться с этими, ну, с оппозицией, да, с поднимающимся флагом оппозиции. На их стороне одна важная вещь, и эта вещь опять-таки видна в истории с российским голосованием и описывается в нашем докладе. Там написанный профессором Гельманом, Владимиром Гельманом, профессором Европейского университета и университета Хельсинки, раздел про оппозицию, про ее роль в этой истории с конституционными поправками, называется «Российская оппозиция. Поражение без сражения». И это действительно такая важная вещь, что в России, при том, что как бы не поддерживали поправки много, до 40% населения во всяком случае, оппозиция не сумела организовать сопротивление поправкам, даже имея такую широкую базу поддержки. И это демонстрирует, ну, слабость организационной российской оппозиции. Она остается, не имеет структур национального уровня. И, ну, на мой взгляд, штабы Навального, хотя являются очень важным опытом, организационным опытом оппозиции, не создали такой структуры. И в Беларуси ситуация похожая. Оппозиция имеет очень слабую организационный потенциал. И пока это так, это будет помогать диктаторам удерживать власть, и это будет отдалять какие-то изменения. И бывает такое, что при том, что у оппозиции нет организационного потенциала, происходит некоторое такое восстание стихийное, когда люди, очень много людей выходит на улицу, и уже ничего с этим нельзя сделать, и режим рушится. Мы видели это во время арабской весны. Но про такие кейсы известно, что они обычно не ведут к существенному улучшению политического режима. Вот если у тебя нет организованной оппозиции, которая ведет длительную политическую кампанию с определенной программой, но раздражение против власти в какой-то момент превращается в стихийный взрыв, то власть может пасть от этого взрыва, но следующий режим вряд ли будет существенно лучше. Он будет довольно слабым и таким неконсолидированным, и вряд ли ему удастся многое сделать. Вот это вот проблема, которая стоит перед нашими обществами, и которая увеличивает время дожития диктаторов.
Что вы говорите, Борис?
Ну, я по-разному бывает. Такой пессимизм Кирилла оправдан насчет того, что бывает. Но есть примеры, когда бывает и получше после краха авторитарного режима. Такие примеры тоже существуют, и мы их видим. Это история Пиночета, история Салазара, история Франко. Там тоже были авторитарные режимы.
Да вот Тунис даже есть из арабских стран.
Покруче, уж Франко и Салазар покруче Лукашенко точно было.
Хорошо, давайте мы теперь дадим вопрос. вопрос, и вот почему. Левада-центр проводит постоянный мониторинг, там в правильном направлении идут дела или неправильном. Вот сейчас цифры практически сошлись, там 43 на 42, если я не ошибаюсь. То есть, в принципе, количество людей, которые за и против линии власти, оно почти одинаковое. А что у нас там на улице?
Дела в России идут в правильном направлении или по неверному пути?
Нет, неправильно. Я бы не хотела такого развития, такой стратегии для своей страны. У меня хорошая работа, но я считаю, что это благодаря моему работодателю и, собственно, правительство здесь, ну и государство к этому не имеет никакого отношения.
Коррупция как бы есть у нас в любом случае, поэтому, наверное, не очень правильно. В политике мы не сильно разбираемся. Здравоохранение, конечно, не устраивает, и многие вопросы со школой и с разными отраслями.
Я думаю, что правильно. Мне нравится, как развивается наша страна.
Конечно, хотелось бы, чтобы лучше. Наверное, есть направления, в которых неправильно она движется. Ну, экономическая какая-то ситуация непонятная.
Да и неправильно, конечно. Кто о нас подумал? Только сам о себе. Владимир Владимирович Путин сказал, что платить будут всем, кто пострадал от ковида. Я работаю в ателье. Мы под эту статью не подошли.
Очень интересно они развиваются в этом году. Очень много экшена. Начиная там от коронавируса, политическими всеми действиями, там, свержением каких-то губернаторов. Ну, интересно.
Наверное, правильно. Ну, потому что я вижу вот рост вот этого вируса, например, в Европе. А у нас как бы, ну, стабильно, что ли, идет это.
Мне кажется, неправильно. Мне кажется, что правительство в последнее время мало обращает внимание на волю народа. Ну, люди чувствуют незащищенность в этой ситуации с коронавирусом. Ну и в целом ситуация какая-то нестабильная у нас.
Борис Борисович, так что, ситуация-то меняется, общественное мнение меняется, молодежь, вот мы видим и по опросам, и здесь, она поворачивается в сторону от власти. А вы что делаете?
Я?
Да.
Ну вот я в одном отдельно взятом городе, вот Долгопрудном, боролся с поправками Конституции, как видите, по результатам голосования. Кстати, реакция была удивительная. Значит, главу нашего города, в числе тех, где по версии начальства самые плохие результаты голосования, на прошлой неделе уволили. Вот, нового прислали, значит, человека. Вот, так реагирует на то, что город честно посчитал голоса.
Ну, хорошо не посадили, как Хабаровск.
Да, слушайте, вот. Поэтому я могу сказать только одно. Я же в телеэфирах участвую постоянно там, да, и если 3 или 4 года назад самый частый комментарий, а у меня же там тысячи подписчиков там в соцсетях, был такой, ах ты гнида пиндоская там и так далее.
Не ругайтесь.
Нет, ну так и было. То сейчас основной комментарий такой, Борис Борисович, я вот с тобой был не согласен, как с либералом, но ты сейчас все правильно говоришь и так далее. Дорогие товарищи начальники, настроение общества меняется. Самое разумное – подготовить институты для смены власти мирным путем по итогам чистых выборов. Это самая разумная стратегия.
А вот
то, что вы пытаетесь сделать, фальсифицировать, выгонять глав или губернаторов, где плохо проголосовали за «Единую Россию», это вот как раз вы, а не там Галямина с Надеждиным, ведут страну вот плохому сценарию.
Кирилл, а ваше каково мнение-то? Вот по этому сценарию, который нам Борис Борисович оптимистично нарисовал, есть шансы пойти или все будет, наоборот, закручиваться гайки разными Патрушевыми и другими замечательными персонажами?
Ну, я хочу прежде всего сказать, что при том, что действительно в правильном и неправильном направлении примерно 42-43%, но это аккумулированные, да, общие данные. А, например, в Москве 36% по Москве считают, что в правильном, а 50% что в неправильном. Так что здесь немножко другая картина. Что касается сценария мягкого какого-то перехода, о котором Борис говорит, то он возможен. Он возможен в таком сценарии, что как, если власти увидят, что протестные настроения растут, и что с этим трудно справиться, и что формируется оппозиция, и у нее формируется некоторое идейное ядро, они попытаются ввести псевдооппозицию в игру и пустить ее в Думу и выборы. И эта псевдооппозиция в определенный момент при определенном раскладе настроения в стране может вдруг оказаться не псевдо.
Спасибо. Я благодарю Кирилла Рогова, Бориса Надеждина. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и